Родион Кораблев. «Другая сторона». Том 7. «Долг». Читает Мироненко Юрий. Глава 1. «Опальный старейшина».
Пояс. Окраины кластера. Планета Иль. Язик.
Иль — миниатюрная планета, а по мнению некоторых, просто крупный астероид. Повинуясь непонятной силе, медленно плыл в глубоком космосе по самому краю кластера. Рядом с Илем не было ни звезд, ни другого источника света и тепла, отчего его поверхность сложно было назвать приятным для отдыха местом. Однако местные жители не жаловались. Наоборот, многие гордились своим домом. Как-никак, Иль был миром 4-й категории, что означало, что где-то в центре работают несколько великих артефактов, заполняя пространство планеты полем силы, что серьезно повышало боевые возможности ее обитателей. Разумеется, только тех, что коснулись той же силы, которую излучали великие артефакты. Помимо помощи адептам, поле здорово ослабляло врагов. Поэтому нападения на свой дом обитатели Иля не ожидали. По правде говоря, в этом и крылась главная ценность и весь смысл 4-й категории. Безопасность. Ведь основное отличие пояса — тонкой прослойки вокруг кластера от самого кластера — заключалось в отсутствии каких-либо законов, а если разумный жаждал мира и безопасности, то у него имелось всего два выхода. С комфортом обустроиться на понравившейся планете с более-менее вменяемыми хозяевами, либо прятаться на безжизненных астероидах, кометах, метеоритах и прочем космическом мусоре. Последнее, помимо унылой жизни, грозило большими опасностями, так как адепты пояса охотились друг на друга, и на то имелись серьезные причины. Вот почему обитатели Иля радовались жизни, несмотря на отсутствие возможности позагорать. Да, 4-я категория — это тебе не высшая, 5-я, где пространство пронизывали настолько мощные вибрации, что любой адепт условно получал дополнительный ранг. Опять же, если имел связь с излучаемой силой и только в пределах планеты. Благодаря этому захватить подобный мир можно было, лишь затратив огромные усилия или объединившись с другими крупными игроками. В общем, 5-я категория сулила сплошные плюсы, однако имелись и серьезные минусы. Для глобальной трансформации даже небольшого мира типа Иля требовался как минимум 10 великих артефактов, да еще не самого последнего грейда. К сожалению, великие артефакты на деревьях не росли. Спрос на них многократно превышал предложение. А как иначе? Ведь на планетах пояса не было другой страны со всеми ее достоинствами и недостатками. Другая страна — продукт полноценной цивилизации, и ее цель — развитие разумных. А зачем помогать тому, кто уже не нуждается в помощи? Поэтому все, чем довольствовались адепты стадии формирования ядра, это каменюки разных размеров и форм. Но чтобы их превратить в место для жизни, нужно было как следует потрудиться. Вселенная в этом точно не помощник. По этой причине школы, кланы, гильдии и прочие фракции активно собирали ресурсы. Кто не мог раздобыть хотя бы один великий артефакт, просто сбивались в крупные альянсы и надеялись на лучшее. Однако даже такой крупный игрок, как школа Ледяных Игл, не мог вот так просто превратить одну малюсенькую планету в мир 5-й категории. Ведь 10 великих артефактов даже для них был непомерной платой. Тем более, школа недавно потеряла один, и вот-вот должна была расстаться со вторым артефактом. Рассеянный свет с голубоватым оттенком заливал гладкие стены и каменные плиты огромного зала, что располагался в центральной крепости Иля. На стенах красовались 5-метровые синие ромбы с 5 стрелками внутри, знак школы Ледяных Игл. В целом, зал выглядел одновременно и аскетичным, и торжественным. Один его вид давал понять, что это не жилище, не столовая и не тренировочный центр, а место, где собираются по особым поводам. Например, чтобы судить отступника. Пятилучевой адепт 12-го уровня, господин Езирк, молча взирал на 12 старейшин школы Ледяных Игл. Обычно в его возрасте разумные прекрасно владели собой, но присутствующие отлично знали друг друга, и скрывать свои эмоции адепт не видел смысла. Во-первых, поздно, а во-вторых, накипело. Поэтому в его взгляде читалась решимость, скрытая ярость, талика презрения и полное отсутствие страха. Возможно, если он будет говорить то, что думает, то перетянет кого-то на свою сторону, хотя надежды на это было мало. Но выхода не было. Окажись тут Алекс, он бы непременно заметил сходство молчаливой фигуры с Морном и Лонком. Все трое были даорцами и отличались ростом чуть выше среднего, светлой кожей и белыми волосами. Разве что Морн и глава братства разумных больше походили на молодых аристократов, а Изирк — на короля, облеченного властью и ответственностью, отчего его лицо казалось хмурым, а в каждом движении ощущалась скрытая сила и... страсть. Он явно имел цель, к которой шел много лет. Не так давно Изирк и сам занимал место в Совете, но после потери Шадара и последующего разбирательства его лишили сана и заменили на Далу, что было особо обидно.
«Трехлучевая», —
презрительно подумал он, глядя на молчаливую женщину в самом левом кресле, больше похожем на трон.
«Совсем обмельчала школа. Половина Совета не имеют даже четырех врат. Стали старейшинами только благодаря терпению. А дальше что? Двухлучевых начнем в совет брать? И это при том, что у нас есть сильные претенденты, но они не желают оставаться в кластере и уходят за барьер. Ах, Морн, подвел ты меня. А ведь у меня были на тебя планы. С твоей помощью я бы изменил школу».
12 старейшин также рассматривали высокого адепта. Кто-то с гневом, другие с сочувствием или, наоборот, злорадством. А лица некоторых ничего не выражали. Но вот кто, как и Изирк, точно не собирался скрывать эмоций, так это громогласный Лов. Старейшина в необъятном балахоне, под которым скрывалось полупрозрачное безволосое тело. По слухам, коротконогое, но этого никто не мог точно сказать, так как любые взоры, даже усиленные способностями, не могли проникнуть за одежду. И неспроста. Лов был опытным и умелым адептом. Правда, Изирк был гораздо сильнее. Это они выяснили еще в те времена, когда были друзьями. Однако их пути давно разошлись и больше не сходились. Так бывает при долгой жизни. Хотя их случай объединялся не личной неприязнью или бытовой ссорой, а пропастью во взглядах на будущее школы ледяных игл. Изирк считал, что школа должна действовать более агрессивно, особенно тут, в поясе, а его бывший товарищ заботился лишь о собственном развитии. И не он один. Большая часть совета поддерживала Лофа. Вот почему Изирк сделал ставку на Морна, который имел шанс пробить непреодолимую стену между рангами проводник и эмиссар, а также был его соотечественником и... дальним родственником. Бывший старейшина надеялся контролировать молодого адепта, сделать своим соратником, но перспективный протеже погиб. Причем довольно глупо. Проиграть зеленому новичку.
«А ведь я ему целый мир в управление передал», —
печально думал Изирк.
«Замкнул на него финансовые потоки, снабжал артефактами, но глупец все бездарно растратил, да еще и кабалу на тот свет за собой утянул. Двойная потеря. Ах, если хочешь сделать что-то правильно, то нужно делать это самому».
«Из-за полнейшей некомпетентности твоего ставленника мы потеряли Шадар! Это сильно ударило по доходам школы внутри кластера!»
Продолжал надрываться Лов.
«Дались тебе эти кредиты, Лов!» — равнодушно бросил Изирк. «Это валюта кластера. На что ты собрался их тратить в поясе?»
«Не строй из себя умника!»
— взъярился глава совета.
«Кредиты нужны нашим младшим братьям, чтобы они развивали школу на территории кластера, перетягивали талантливых адептов, которые еще не коснулись силы. Откуда, по-твоему, в пояс приходят новые бойцы? Из кластера! Разве ты не понимаешь, что без постоянной подпитки наши позиции в поясе со временем ослабнут?»
«Странно слышать, как ты заботишься о будущем школы», —
ядовито процедил Изирк.
«Раньше тебя такие мелочи не интересовали. Чего вдруг ты сейчас проснулся? Спи дальше».
«Довольно!»
Лов больше не мог сидеть, вскочил с кресла и направил на наглеца полупрозрачный палец.
«Ты в главном зале совета! Не смей обвинять сильнейших адептов школы!»
«Нет уж, хоть вы лишили меня статуса старейшины, но язык не отняли. Поэтому я кое-что напомню вам. Сильнейшие адепты школы ледяных игл!»
Изирк презрительно посмотрел на присутствующих.